Привет, это «Стартап Секреты», третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель «Продукт Радар», площадки, где каждую неделю российские команды презентуют свои проекты и борются за звание лучшего продукта недели. «Стартап Секреты» — это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес или пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты продуктовой стратегии компании.
На самом деле стратегия, неважно стратегия компании, продуктовая стратегия, она применима и к стартапам, и к большим корпорациям. Это могут быть частные компании, госкомпании. То есть нету каких-то явных ограничений, что нельзя использовать стратегию, если там ты стартап, и у тебя, и, там, не знаю, в твоем стартапе один человек — это ты. Можно даже в стартапе с одним человеком, и нужно, я бы сказала, иметь стратегию своей компании, ну и продуктовую стратегию.
Что такое продуктовая стратегия? Что в нее входит, что нет? Кому она нужна, кому не нужна? Чем помогает на примерах? Какие есть подводные камни и распространенные ошибки при ее разработке, внедрении и оценке ее результатов? Ну и, конечно, как составлять продуктовую стратегию, чтобы она могла выдержать взлеты и падения экономики?
Первое, что я бы сказала, что, конечно, планирование сейчас вот стратегии на там, компании или продукты на 3-5 лет, мне кажется, уже не совсем актуально. И скорее это такие годовые, ну там ты смотришь примерно там с перспективой на год. Это вот первое изменение, которое бы я отметила.
Этот выпуск первый из двух, посвященных продуктовой стратегии. Он будет вводным в тему. Оба выпуска созданы в партнерстве с кэмпом для C-Level айтишников South Hub. C-Level значит директор по продукту, разработке, маркетингу, операционке, кадрам и, конечно, исполнительный директор. Мероприятие пройдет с 8 по 12 июня этого года в Сочи, Гранд Отель Поляна. Ссылку на мероприятие ты сможешь найти в описании к выпуску. Так вот, благодаря организаторам кэмпа South Hub я смог задать вопросы о продуктовой стратегии руководителям разных крутых компаний – Яндекс, Озон и Red Mat Robots. В первом выпуске своим опытом делится Ирина Марчева, директор по продукту Яком Яндекс.Поиск, а во втором – Илья Самофеев, исполнительный директор Red Mat Robot, и Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных Озон Финтех. Все они входят в программный комитет South Hub 2024, а значит будут на мероприятии, и ты сможешь лично пообщаться с ними на месте. Итак, в гостях у меня Ирина Марчева, директор по продукту в Яком направлении Яндекс.Поиска, до этого занимала аналогичную должность в МВидео, руководила и руководит сотнями сотрудников и десятками продуктов одновременно. Список всех тем нашего с Ирой разговора с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проектный обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты создания продуктовой стратегии. Привет, Ирина, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
Дима, привет. Первое, хочу тебя поблагодарить за приглашение. Это мой первый подкаст, мне очень интересно быть сегодня у тебя, отвечать на твои вопросы. Отвечая на твой вопрос, меня зовут Ира, я сейчас работаю в Яндексе. В Яндексе я уже 4 года, до этого, правда, как ты и сказал, работала в группе компании «МВидео Эльдорадо», и вся моя основная карьера и сфера деятельности, она связана с развитием продуктов, и моя специализация – это e-commerce. И как раз в Яндексе я работаю в основном Яндексе, как мы это называем внутри, то есть в поиске Яндекса. Я развиваю e-com направление, то есть я помогаю людям решать их задачи, связанные с поиском, выбором и покупкой товаров, ну и магазином, соответственно, находить своих покупателей.
Слушай, ну давай вот чуть-чуть буквально разберемся с какой-то рабочей такой иерархией, чтобы и у слушателей, и у меня тоже было какое-то понимание, да, как это все дело организовано в крупных компаниях. Яндекс, можно сказать, даже не крупный, а крупнейший. Да. Вот твоя зона ответственности, что она включает и какие бизнес-цели для тебя основные в твоей работе?
Ну, как я уже сказала, то есть моя основная зона ответственности – это развитие продуктов на e-commerce срезе. То есть e-commerce – это именно все, что связано с товарами. То есть миллионы людей каждый день решают свои задачи, связанные с товарами. То есть, что купить, как выбрать, на что обратить внимание, где дешевле, как совершить выгодную покупку. И вот эти все сценарии в том числе решает поиск Яндекса. Это как раз моя задача. У нас, естественно, есть ключевые метрики, которые мы прокачиваем. То есть, с одной стороны, нам нужно помогать решать пользователям эти задачи. У нас есть метрики, которые оценивают, да, насколько мы успешно это делаем или нет. И второе, естественно, мы помогаем бизнесам. То есть, это в том числе рекламная выручка, которую мы зарабатываем на этих товарных сценариях. Это, наверное, две основные такие ключевые метрики, которые мы прокачиваем. То есть количество аудитории, которая к нам приходит и успешно решает задачи, и рекламная выручка.
Ну вот теперь стало еще более понятно все. А вот перед кем ты отвечаешь, как вот директор по продукту в самой компании?
Ну, у нас, опять же, в зависимости от того, в какой структуре Яндекс ты находишься, Яндекс достаточно большой, он разнообразный, структура разная, и структура часто меняется, то есть компания достаточно гибкая, и она быстро может пересобираться в разные структуры. Вот сейчас у нас есть такое понимание, понятие, как value-стримы. То есть value-стримы — это такие важные какие-то сутевые направления, которые, в которые компания вкладывается и на которых фокусируется. И, по сути, e-commerce в поиске — это такой отдельный большой value-стрим, который, ну, соответственно, подчиняется директору бизнес-группы, и вот мы в этом стриме развиваем наши продукты.
А сколько этих продуктов сейчас на данный момент и сколько людей в них занято?
Ну, объем команды примерно там больше 350 человек сейчас, это матричный end-to-end всех, да, то есть все роли это и менеджеры, и разработчики, и дизайнеры, тестировщики, то есть все необходимые люди, которые создают и продвигают эти продукты. С точки зрения сервиса, ну, это где-то там больше там, 10 разных направлений, которые мы сейчас развиваем.
В самом начале я обычно спрашиваю как раз про тот рынок, которым занимается там, основатель или в данном случае ты как директор по продукту, потому что интересны нюансы того, какие тренды сейчас есть на нем и вообще что там происходит. Да? То есть как бы, чтобы полностью погрузиться в ситуацию, контекст какой-то вот такой вот задать.
Ну, с точки зрения рынка, мне кажется, что на сегодняшний день рынок e-commerce – это один из самых интересных и конкурентных рынков, и на самом деле не только в России, но и за рубежом. По разным оценкам, рынок e-commerce в России насчитывает от 8 там, до 11 триллионов рублей. Почему называю такую разную цифру? Потому что разные методологии, разные есть исследования внешние, внутренние у нас, которые примерно оценивают этот рынок. И вот он оценивается так. То есть это очень большой рынок, с одной стороны. С другой стороны, этот рынок интенсивно растущий. То есть в пандемийные времена, когда вообще было все закрыто, это был такой бурный рост трехзначными цифрами этого рынка. Сейчас рынок растет двухзначными темпами, и на самом деле не так много рынков, как я уже сказала, и в России, и за рубежом, которые такие большие по объему и такие быстро растущие. Поэтому, естественно, многие компании очень хотят на этот рынок выйти, на нем играть. И мы, с одной стороны, видим на этом рынке такую олигополию, когда есть несколько ключевых игроков, которые занимают большую долю рынка. Ну вот, опять же, по оценкам некоторых экспертов, доля Озона и Wildberries, там, например, в заказах уже достигла примерно 80% от всех заказов, которые люди делают в интернете. То есть это очень большая, да, это большая доля. С другой стороны, на рынке присутствует много игроков, и все больше и больше новых игроков появляется. Ну вот, например, наверняка ты слышал такую новость, что недавно Магнит купил компанию «Казань-экспресс» и будет развивать тоже свой маркетплейс. То есть продуктовые компании, которые в меньшей степени сейчас занимаются e-commerce, на самом деле тоже туда выходят, потому что food – это один из самых больших офлайновых рынков, и я думаю, что в онлайне этот рынок тоже будет интенсивно развиваться, поэтому вот такие игроки новые тоже туда выходят и будут в своей нише конкурировать с другими игроками. Также есть интересная статистика от Медиаскопа. В прошлом году вот этот сценарий e-commerce, тематика e-commerce, впервые вошла в топ-5 тематик, в которых люди проводят больше всего времени. Представляешь, то есть раньше люди очень много, ну, там, они до сих пор смотрят видео и, там, на Ютубе, предположим, или не только. Они играют в игры, да, то есть вот это популярные тематики. И e-commerce, то есть товары, вошли в топ-5 тематик времяпрепровождения людей. То есть люди сейчас воспринимают покупки в онлайне не просто как утилитарную такую вещь, а они там проводят время. Они пока едут, например, в метро, на работу, открывают приложение и начинают смотреть, а что там рекомендуют, что новенького, что интересного. И вот это такой интересный тренд, то есть товары и покупки уже не просто как необходимость, которую тебе нужно взять и там что-то сделать и купить, а это уже целое времяпрепровождение. И, соответственно, развивается очень социальный e-commerce, то есть это продажи через социальные сети. вот эти тренды, они будут в дальнейшем нарастать.
Слушай, ну интересно то, что ты сказала. У меня тут есть, конечно, предположение, почему так происходит. Потому что, наверное, для кого-то вот такой вот онлайн-шоппинг, он, возможно, равносилен шоппингу в офлайне. Ну, в плане того, что есть же вот этот вот эффект от радости приобретения каких-то новых вещичек, особенно если это какие-то даже мелкие штуки, которые можно вот так вот спокойно, быстро заказать, быстро получить и получить какую-то там дозу своих позитивных эмоций.
Абсолютно так. Это прямо такой, знаешь, быстрый укол радости, когда тебе в моменте хочется получить какое-то удовольствие.
Да, интересное время живем. Ну, кстати говоря, по поводу вообще в целом этой темы проведения времени и увеличения экранного времени, там вообще времяпрепровождения в каких-то, в том числе, досках объявлений, например, я с удивлением узнал о том, что в принципе, для какой-то части аудитории в России, да, в российском интернете, интернет это не, вот уже не поиск Яндекса даже. Интернет это уже вот та же самая страничка Авито, например. Они заходят туда и начинают вбивать туда какие-то свои запросы поисковые. Ну, практически поисковые, да. То есть, например, там какой-нибудь ИИ-продукт, то есть там создать, там, не знаю, настроить чат GPT, там, как настроить себе чат GPT. Люди заходят туда, задают такой вопрос и находят там какие-то услуги, ну, вот на эту тему. Так что действительно очень интересный тренд, то, что поисковиками становятся и там ТикТоки, другие соцсети, и в то же время становятся какие-то такие вот e-com-площадки.
Ты абсолютно прав. То есть люди, то есть по сути сейчас все конкурируют уже не просто какими-то узкими тематиками, да, а на самом деле все расширяются и становится такой экосистемой, где ты можешь и найти информацию, и быстро ее потребить, и это не только относится, вот, например, ты хороший привел пример в ТикТоке, когда это было просто какие-то интересные видео, а сейчас реально люди ходят туда, задают запросы и потребляют этот контент уже не в текстовом формате, как раньше, а при помощи видео. Это вот тоже очень большой тренд, то есть видеопотребление, клиповое мышление людей, то есть сейчас мы, вот люди психологически переключаются на вот это клиповое потребление, когда тебе не хочется много времени тратить на то, чтобы читать большие объемы информации, там, статьи, ты быстро смотришь короткие видео. И вот эти AI-технологии, которые сейчас тоже очень распространены, они тоже сфокусированы на том, чтобы экономить твое время и выдавать тебе сразу ответы, а не просто много разных ссылок, где ты уже ходишь, читаешь разные документы и сам делаешь вывод. То есть вот эти AI-технологии за тебя уже прочитали, за тебя сделали вывод и короткий вывод тебе дали. Вот такое сокращение потребления, клиповость, сейчас это тоже один из основных трендов, ты правильно подметил.
У стартап-секретов теперь есть свой телеграм-канал. Там будут появляться анонсы свежих выпусков подкаста сразу же после их выхода на всех площадках. А еще в канале я буду сообщать тебе секретную информацию о готовящихся записях, раскрывать темы будущих эпизодов, делиться контактами гостей и другими важными материалами из подкаста. Вбивай название «Стартап-секреты» в поиск по телеграму или переходи по ссылке из описания к выпуску. Подписывайся и будешь узнавать обо всем первым. Слушай, ну вот интересно на самом деле, как в таком случае то, что конкурировать уже начинают соцсети с поисковиками или наоборот там с какими-то интернет-маркетплейсами, как вообще, вот мы уже плавненько переходим к нашей теме, да, про продуктовую стратегию, как же тогда ее строить таким образом, знаешь, вот появляется ощущение, что все пытаются быть похожи друг на друга, то есть там несколько лет назад, я помню, там Озон начал внедрять там у себя какие-то трансляции, да, там какое-то подобие там, возможно, ТикТока было, я, честно говоря, не знаю, но кажется, что вот все пытаются внедрять какие-то фишки друг друга, и наоборот, там соцсети пытаются внедрять что-то из маркетплейсов, вот, чтобы как-то вот эту вот торговлю, да, с людьми на своей социальной площадке вести. И получается такое, что как бы изначально идеи были какие-то свои нишевые, а сейчас все начинает смешиваться, и все там, условно говоря, продукты начинают становиться друг на друга какими-то похожими. Ну, точнее, пока они еще не очень похожи, но в ближайшее время кажется, что они станут прям вот просто с разными вывесками, но плюс-минус про одно и то же. Вот, поэтому Вот интересно сейчас перейти, наверное, к теме вот этой вот продуктовой стратегии, и, может быть, не знаю, в конце уже там нашего разговора ты как-то ответишь мне на этот вопрос, да, как вот сделать так, чтобы не все они были друг на друга похожи, была какая-то изюминка, а может, ничего плохого и нету в том, чтобы все были друг на друга похожи, главное, чтобы они там лучше решали какую-то конкретную задачу. Вот, давай начнем, в общем, с продуктовой стратегии. Что такое?
Ой, Дим, очень хороший вопрос. На самом деле, сюрприз-сюрприз, если вы зайдете куда-то в интернет и попытаетесь найти определение стратегии или там продуктовой стратегии, то вы увидите просто сотни разных определений от разных людей. И основная первая мысль, которую я хотела донести, что нету какой-то уникальной, единой, всеми признанной мировым сообществом какого-то определения, что такое стратегия и продуктовая стратегия. Это первое. То есть вы сможете найти разные определения, вам можно выбрать, по сути, то, которое понравится именно вам. Я пару лет назад училась в бизнес-школе, и у нас было такое определение стратегии, что стратегия — это набор принятых решений, которые позволяют организации достигать поставленных целей в конкурентной среде и в долгосрочной перспективе. Это вот такое было определение стратегии. И здесь надо выделить три ключевых момента, которые супер важны в этом определении. Первое, что это решение. То есть стратегия — это про решение, куда, как мы движемся. Второе — это конкурентная среда. То есть, опять же, на каком рынке вы играете, там, и с кем вы за какой рынок, там, по сути, боретесь. И третье — это долгосрочные перспективы. То есть стратегия все-таки это не про какие-то ad-hoc или быстрые там, операционные принятия решений, все-таки это какая-то более там, долгосрочная перспектива. Про временной промежуток мы еще поговорим, это тоже интересная тема в текущих условиях быстро изменяющегося мира. Но в целом это вот такие три основные вещи, которые важно знать про стратегию, что такое стратегия. И вот любые определения, которые вы будете искать в интернете, увидите, они будут примерно вот включать в себя три основных этих понятия. То есть сейчас это вот я говорила про стратегию в общем, и продуктовая стратегия, она как раз наследует общую стратегию компании вот на основе всех этих трех ключевых столпов, с учетом того, как вы достигаете стратегии компании за счет конкретно вашего продукта. Вот это основная идея продуктовой стратегии.
Ну, продуктовая стратегия, она же вот даже судя по описанию и то, что ты сказал, что там бизнес-школа и все такое, то, наверное, она применима уже к какому-то понятному бизнесу, не стартапу, правильно?
Не факт. То есть на самом деле стратегия, неважно, стратегия компании, продуктовая стратегия, она применима и к стартапам, и к большим корпорациям. Это могут быть частные компании, госкомпании. То есть нету каких-то явных ограничений, что нельзя использовать стратегию, если там ты стартап, и у тебя, и, там, не знаю, в твоем стартапе один человек — это ты. Можно даже в стартапе с одним человеком, и нужно, я бы сказала, иметь стратегию своей компании, ну и продуктовую стратегию.
Можно и нужно, ну, в смысле, как в идеальном мире. А в реальном мире, вообще вот по твоему какому-то опыту, наверное, ты тоже общаешься там с коллегами с рынка и вообще как бы видишь, что происходит, то как вот по-твоему, по оценкам, какое количество компаний, какой процент компаний примерно вот имеет свою какую-то продуктовую стратегию, там думает над ней и ее создает, да, потому что есть ощущение, что не у всех, может быть, там в операционке доходят руки еще и до таких глобальных вещей. Кажется, что там некоторые бизнесы, они от начала своей жизни и очень-очень много лет после, там, может быть, даже лет 10, живут просто в режиме «мы сейчас там выживаем и там выжимаем, скажем так, максимум просто из всего, что у нас есть», и это вот единственная такая стратегия.
Да, как один сказал мой коллега, наша стратегия — это тактика. То есть сейчас что-то делаем, дальше разберемся. Но на самом деле я бы сказала так, вот по моему опыту, по тем коллегам, с которыми я общалась из разных компаний, все-таки более-менее крупные, там, продвинутые компании имеют стратегии, компании имеют продуктовые стратегии. Все-таки без этого развиваться достаточно сложно. То есть вы поймите, что когда я говорю про стратегию или продуктовую стратегию, я же не имею в виду какой-то документ на 500 листов, который кем-то подписан, завизирован, и он где-то лежит, пылится. Да? То есть дело же не в этом совсем. А в стратегии, продуктовой стратегии, там же очень сутевые вопросы. То есть на каком рынке мы играем, да, то есть мы вообще сейчас про что? Мы про завоевание рынка, то есть мы хотим долю рынка сейчас завоевать, и это наша цель как компании, либо мы, там, например, оптимизируем процессы и максимально тюним наши операционные процессы, EBITDA, и становимся максимально эффективными, да, вот такие вещи. И если ты не можешь для себя ответить на эти вопросы, то ты просто не сфокусирован, твоя команда не сфокусирована, кто-то что-то делает, но насколько ты уверен, что вся команда, как единое целое, работает на вот эти цели компании. То есть, поэтому все-таки это вопрос не праздный, и, опять же говорю, по моему опыту, все-таки у продвинутых, успешных компаний есть стратегия, и дальше она транслируется вниз, каскадируется, уже ложится в продуктовые стратегии, то есть как за счет конкретных продуктов мы достигаем конкретных целей. Ну, наверное, в каких-то, опять же, тех же самых стартапах я уверена, что есть стратегия, просто она может быть не оформлена в каком-то, знаешь, фреймворке конкретном, да, там вот этот документ прямо красивый какой-то оформленный. То есть любой бизнесмен отвечает для себя на вопросы, да, какой продукт он делает, кому он этот продукт продает, как он продает, какая у него цена там за этот продукт, как он на этом зарабатывает. Это же все как раз про стратегию. Просто люди, возможно, не осознают, что это элементы стратегии, она не собрана в каком-то красивом едином виде, но при этом все равно на эти ответы невозможно, ну, то есть ты не можешь делать бизнес, если у тебя нет ответов на такие вопросы.
Знаешь, я сейчас понял такую одну вещь, то, что действительно стратегия, она где-то есть, она, скорее всего, зашита в голове у основателя, причем даже не на уровне своего, возможно, даже понимания, а на уровне каких-то своих автоматизмов и рефлексов, и своего представления о том, как все должно быть. Вот, и просто если не перенести это в какой-то, ну, такой понятный вид и не донести в том числе до своей команды, то, наверное, начнутся постоянные разночтения, разногласия, потому что люди будут идти в разные стороны. Раз нету какой-то единой такой точки синхронизации всех, то тогда получится, ну, прям беда. Слушай, а давай поговорим о том, как появляется вообще вот эта вот продуктовая стратегия, кто ей занимается, кто там привлекается, потому что действительно вот первый раз, когда я там услышал этот термин, показалось то, что продуктовая стратегия — это про то, что сейчас придут какие-то умные дядьки, там консультанты со стороны, да, там за много-много денег сядут, будут разбирать по косточкам, какие-то там аудиты проводить, там исследования рынка и так далее. И потом вот действительно получится какой-то такой 500-страничный документ, на который нужно ориентироваться. Как вот, не знаю, на примере того же самого Яндекса, как происходит формирование вот этой вот продуктовой стратегии, как она там оформляется, что туда в итоге там входит, не входит, кто там принимает участие в ее формировании, кто не принимает?
Ну, первое, наверное, с чего бы я хотела начать, это сказать о том, что продуктовая стратегия не должна быть в вакууме. Это очень важно понимать, потому что для того, чтобы сделать хорошую продуктовую стратегию, прежде всего нужно понимать стратегию вашей компании. То есть, когда я говорю «стратегия в вакууме», это когда, знаешь, приходит, например, какой-то менеджер и говорит: «Вот, у меня там классный продукт, я сейчас там вот такую фичу сделаю, сякую фичу сделаю, у меня там будут пользователи, вот я там, не знаю, вот так классно сделаю». Когда ты его спрашиваешь: «Слушай, здорово, супер, хорошо, как это ложится в цели компании?» И человек не может просто на это ответить. То есть он даже не подумал про то, что его продукт должен быть скоррелирован с целями компании. Ну, то есть представь, что ты, не знаю, компания у тебя, там, не знаю, хочет выйти на рынок там видео, там, предположим, да, не знаю, там какие-то классные видео сделать, раз мы с тобой начали сегодня про видео короткие делать, и там видеосервис запустить. А ты со своей командой такой говоришь: «А я вот буду, не знаю, там, делать там, не знаю, какой-нибудь там сервис погоды. Вот поможет ли компании сейчас, да, которая хочет выйти на этот рынок, этот сервис погоды? Вот, возможно, не поможет. И, возможно, твоей команде и этот продукт не надо делать. И твоей команде нужно сфокусироваться на том, чтобы максимально быть комплементарным с целям компании. Поэтому первое, что я бы порекомендовала, когда вы начинаете делать продуктовую стратегию, это четко осознавать, какие цели и задачи у вашей компании. И как ваш продукт как раз будет бить в эти цели компании. Если, вот опять же говорю, в больших организациях, в продвинутых, успешных компаниях в основном все-таки это есть, это визуализировано, есть форматы таких ванпейджеров, да, когда на одной страничке собраны какие-то ключевые тезисы. Вот это надо знать и отстраивать свою продуктовую стратегию именно от этого. Если это называется подход топ-даун, то есть, когда мы идем сверху вниз, то есть у компании есть стратегия, есть понимание, вижен, куда она хочет прийти, и дальше вы берете эту стратегию и раскладываете, примеряете конкретно на свой продукт, а вот что конкретно вы в своем продукте или наборе продуктов должны сделать, чтобы этой стратегии помочь. И есть подход bottom-up. Бывает так, и ты вначале это заметил, что, в принципе, не у всех компаний это может быть как-то сформулировано понятным образом. То есть ответы на вопросы на самом деле есть, они могут быть у кого-то в голове, у фаундера или там ключевых лиц компании, но при этом на самом деле люди про это не очень знают, не очень в курсе, не могут достать про это информацию. И тогда может быть вполне подход bottom-up. То есть это снизу вверх, когда приходит человек, по сути, ну, как говорится, снизу, да, менеджер, и говорит, что мне кажется, что нам нужно вот делать такие продукты, развивать их таким образом, они нам дадут вот такие там, плюсы, такие там, деньги, не знаю, или что-то еще. И, опять же, там, с руководством принимаются решения о том, насколько мы там, хотим в эту историю идти. Могут быть и такой подход, то есть и топ-даун, и bottom-up. То есть топ-даун подход чем хорош? Просто, что все понятно, структурировано в плане, куда движется компания, и твоя задача как руководителя, как менеджера убедиться, что то, что ты делаешь, оно бьет в цели компании. Если все-таки этого нет, тогда ты, конечно, можешь сделать это bottom-up, принести свой вижен, как ты вообще считаешь, куда нужно двигаться, что важно для компании, как, опять же, твой продукт может этим целям помочь. Вот это, наверное, два ключевых момента, то есть не быть в вакууме, и при этом это может происходить топ-даун и bottom-up. Опять же, в Яндексе я видела и такие подходы, то есть когда и топ-даун у нас есть понимание, вот в бизнес-группе, какие у нас основные цели, куда мы движемся, и мы наши продукты отстраиваем как раз от стратегии нашей бизнес-группы и компании Яндекса в целом. При этом я тоже часто видела, у нас это называют грибы. Грибы — это какие-то стартапы, которые, например, там сами, например, менеджеры, или это любой человек, кстати, из компании, неважно, это может быть разработчик, менеджер, тестировщик, кто угодно, дизайнер, может принести какую-то свою идею, ее защитить, пропичить, да, какой-то бизнес-кейс показать, и дальше, пожалуйста, ее могут, ну, там, эту идею принять, дать на, выделить бюджет и ресурсы на нее, и ее сделать. У нас так много сервисов, в том числе, было запущено.
Например?
В свое время у нас были Яндекс объявления, которые вот по похожему формату, то есть ребята приходили, защищали идею, и там им, ну, ребятам выделили ресурсы на то, чтобы они это делали. Вот, вот, например, такой пример.
А вот последние пару лет с такими экспериментами, как внутри Яндекса?
Ты знаешь, опять же, по-разному, в разных подразделениях. По-разному, ну вот у нас есть, опять же, там вертикали, мы их называем, то есть, например, Яндекс.Путешествия, да, когда из рынка России ушли Booking, Airbnb и так далее, вот запустились Яндекс.Путешествия, ребята сейчас развиваются, тоже, по сути, в свое время такой гриб, который сейчас вырос и развивается как уже как отдельный бизнес.
Интересно, оказалось то, что как раз у Яндекса где-то всегда в загашнике есть такое большое количество таких вот проектов, которые, в принципе, транзакционные, да, и очень даже укладываются в бизнес Яндекса, типа с поиском и со всем остальным, что связано там с этим делом. Вот. Интересно, да. Ну, получается, если говорить про самый верхний уровень, да, который определяет в том числе продуктовую стратегию, то это же выходит, что это некий совет директоров, правильно, который изначально там собирается, определяет какие-то основные там пожелания к работе компании, дальше уже, соответственно, генеральный директор, там исполнительный какой-то директор, они формируют это все в некую там стратегию компании, и дальше уже это все превращается в стратегии отдельных там направлений или там продуктов внутри направлений.
Да, да, примерно так и происходит, то есть есть какие-то основные цели компании в целом, глобальные, да, вот куда мы там идем или куда мы не идем, кстати, очень важно в стратегии, в том числе, понимать, куда мы не идем, чтобы тоже, опять же, не бежать в 10 направлениях. Ты очень правильно заметил, что у Яндекса всегда в загашнике есть куча идей. Это правда, понимаешь? Но здесь вопрос в том, что мы можем хвататься за все и бежать в любых направлениях, но тогда мы будем не сфокусированы и будем все время в параллели заниматься 1000 задачами и нигде не сделаем хорошо. И поэтому очень важно вот людей, для чего нужна стратегия, по сути. Очень важно людей фокусировать на основные цели, чтобы они как через эту стратегию, как через сито просеивали то, что реально важно и сейчас вот принесет наибольший профит в цели компании там, или продукта и так далее, и отсеивали все, что сейчас не помогает, не мешает. Иначе можно, знаешь, делать любые классные штуки, прикольные, но они не будут бить в наши основные цели, и тогда мы просто неэффективны как компания. То есть мы будем бежать гораздо медленнее в разных направлениях.
А ты можешь прямо вот на примерах описать, какие, например, направления или какие продукты или какие там изменения в продуктах ты там отсеивала благодаря стратегии?
Да, давай припомню. Значит, у нас, так как наш основной продукт, который мы развиваем, это поиск, да, поиск очень такой сложная такая машинерия, достаточно много людей им пользуются. То есть первое, что мы посмотрели, мы, например, смотрели, как люди вообще ищут какие-то товары, то есть какие задачи они решают. И мы увидели какие-то паттерны, да, где люди к нам приходят с каким-то большим количеством запросов, а мы им не помогаем решать задачи. И в итоге мы, там, например, увидели, что большое количество людей к нам приходят с запросами про конкретные модели. Вот раньше, если бы ты пришел в поиск Яндекса и набрал конкретную модель товара, ты бы увидел много синих ссылок, где мы бы тебя переводили на какие-то сайты, да, где ты мог бы уже про эту модель что-то почитать и ознакомиться. Мы же сейчас в поиске Яндекса научились как раз определять, что это конкретная модель товара, и сразу в поиске показываем тебе большую развернутую карточку вот этого товара с полной информацией, с характеристиками, с фото, где товар этот продается по разным условиям, то есть ты можешь сразу здесь сравнить, не переходя на 100-500 сайтов. Порекомендуем тебе там похожие товары, аналоги, аксессуары, тут же видеообзоры ты сможешь посмотреть. Ну, то есть все, что люди в основном, там, ну, какую информацию они ищут по товару, вот мы тебе сразу покажем. И вот это как раз за счет того нашей в том числе стратегии, когда мы думали, на чем сфокусироваться, потому что задач у пользователей, связанных с товарами, очень много, то мы благодаря нашим целям, то есть мы поняли, где у нас в основном рекламная выручка лежит, где больше количество пользователей решает и какие свои задачи, и таким образом мы сфокусировались на задаче, которая была максимально, ну, то есть большая и максимально била именно в цель по количеству пользователей, вот, по успешности решения их задач и, соответственно, нашему заработку на этом срезе. Вот так, например, продуктовая стратегия помогает тебе бежать не в 100-500 разных задач, да, потому что пользователи, например, сравнивают товары, ищут аналоги, ищут какую-то информацию там другую, там, не знаю, хотят посмотреть какие-то инструкции, каталоги. То есть можно 100-500 разных задач по товарам иметь, но мы сфокусировались благодаря, опять же, там, стратегии, мы сфокусировались на самом важном срезе, который больше всего принес вклад в наши основные метрики.
Это же были в любом случае некие гипотезы, да, правильно, с которыми стоит либо не стоит работать. Значит, эти гипотезы, получается, часть из них отсеяла стратегия, правильно?
Скорее, да, то есть скорее не гипотеза, то есть это скорее, знаешь, как мы видели, то есть у нас есть внутренние исследования, есть внешние исследования, да, то есть мы делаем качественные, количественные обязательные исследования и понимаем, что у людей вот есть разные задачи, и мы взвесили эти задачи вот с учетом стратегии, то есть, например, есть у нас количество пользователей, да, и успешно решенных их задач. Вот представь, что у тебя, не знаю, 100 пользователей, которые к тебе приходят, и 30 пользователей из них ищут конкретные товары, там, а остальные 70, например, делают разные задачи, ну, более мелкие. Вот. И если ты улучшишь жизнь этих 30 людей, то у тебя общая метрика, ты повлияешь гораздо сильнее, чем, например, ты решишь проблему, не знаю, двух человек, да, там, или пяти. Вот. И таким образом ты взвешиваешь все время свои задачи, вот эти гипотезы, на то, насколько ты влияешь этими задачами, гипотезами на общую, там, на общие целевые метрики, и таким образом можешь фокусироваться и решать в первую очередь самые важные задачи, все остальное уже следующими этапами.
Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. А как же вообще вот происходит процесс, вот конкретно на твоем, например, примере, как это в Яндексе происходило, именно процесс формирования вот этой продуктовой стратегии внутри? То есть вот как-то, не знаю, какие-то есть там этапы определенные, что там, не знаю, там первая встреча, там обсуждается то-то, а потом процесс там заключается в том, чтобы собрать какую-то там исследовательскую группу, да, которая этим займется. Ну, вот все такое. Можно ли так вот расписать некий процесс и результаты каждого этапа?
Во-первых, немножко порекламирую. У меня в прошлом году я выступала как раз в Академии Яндекса, рассказывала про то, как делать продуктовую стратегию. Поэтому можно, во-первых, зайти на YouTube, и там больше часа моя лекция про то, стратегия продукта, как раз про то, как стратегию делать, что такое продуктовая стратегия, и прямо по этапам, и с фреймворками, с примерами. Вот большая лекция на там, больше часа, можно детально прям посмотреть. Но если сейчас вот коротко для нашей аудитории рассказать, то в целом, опять же, Яндекс большой, и нету прям какого-то, знаешь, такого стандартизированного процесса для любой команды. Вот делай раз, два, три, и будет тебе продуктовая стратегия. Поэтому я буду говорить про именно поиск, про то, как это делается в нашем подразделении. Когда я там 4 года назад приходила в Яндекс, как раз я вот начинала там этот процесс. То есть есть определенные шаги, которые тебе нужно сделать. То есть сначала ты понимаешь, как я уже сказала, что твоя стратегия не в вакууме. Первое, что важно знать, когда ты начинаешь делать продуктовую стратегию, какая стратегия твоей компании, какие цели. Дальше ты делаешь для себя, рисуешь, если опять же нету какой-то каскадирование вот этих целей компании, сделать, нарисовать для себя, вот как эти цели дальше декомпозируются на разные подразделения, в том числе на ваше подразделение, на конкретно на твое, и как конкретно твой продукт встраивается в эти цели. То есть надо себя, там, такую себе карту нарисовать. Опять же, вот в моей лекции там, я показываю, как это можно визуализировать. То есть надо прям себе это нарисовать и понять, где ты в этой иерархии. А дальше есть конкретные пункты, которые тебе нужно проработать. Ну, то есть первое – это анализ рынка. То есть ты смотришь вообще, на каком рынке ты играешь, какой объем твоего рынка. Этот рынок что? Он растет, он падает, он стагнирует. Он растет, опять же, равномерно или нет? Вот, например, там рынок e-commerce растет, я говорила, двузначными, да, темпами, но при этом мы видим, что есть олигополия, то есть и растут в основном самые большие игроки, там и два ключевых игрока на этом рынке. Вот, это тоже основные нюансы, которые ты должен изучить. Опять же, какой у тебя объем рынка там текущий, какой у тебя будущий, какой достижимый твоим продуктом, да, опять же, потому что рынок e-commerce, он же тоже очень разный. Во-первых, разные категории товаров, да, и опять же, проникновение этих категорий в онлайн очень разное. Предположим, там бытовая техника, электроника уже люди давно покупают в онлайне, а, например, мебель еще нет, да, потому что хочется все-таки прийти пощупать, например, материал, да, если ты диван покупаешь, да, там, или как посидеть, как ли тебе удобно или неудобно. А если ты, например, заказываешь сложную кухню, то там же нужны там всякие размеры, опять же, материалы. Вот. То есть есть определенные барьеры на рынке, то есть он всегда неравномерный, он растет по-разному, поэтому тебе, конечно, первое, нужно погрузиться в рынок, на котором ты работаешь, и понять все эти нюансы, как этот рынок устроен, как он работает. Дальше это целевая аудитория, то есть кто твоя аудитория, с кем ты работаешь, вообще какие люди, например, если мы говорим про, опять же, рынок e-commerce, то есть вот какая аудитория, да, какое проникновение людей, которые покупают в интернете, какие барьеры, чтобы люди, там, вот, которые не покупают в интернете, почему, там, они боятся мошенничества, например, и тогда ты работаешь, например, с так называемой трастовостью, да, то есть с доверием пользователей, чтобы они не боялись покупать в интернете. Или это проникновение там, в целом интернета, например, в какие-то отдаленные пункты, то есть у людей просто нет хорошего интернета, поэтому они там не покупают, ну и так далее. Вот. Плюс, опять же, разные категории людей по-разному покупают. То есть можно, там тоже есть разные подходы с точки зрения изучения аудитории. Это, например, то есть это может быть какая-то соцдем, сегментация пользователей, то есть когда делят по там, региону проживания, по возрасту, семейному положению и прочее. Есть по jobs to be done, то есть это по задачам, которые пользователи решают. Вот, то есть, опять же, там в лекции можно послушать как раз более детально. Дальше изучаешь конкурентов, да, то есть вот ты посмотрел рынок, посмотрел аудиторию, смотришь, а кто с тобой играет на этом рынке. Вот. Есть три основных типа конкуренции. Это прямые, непрямые и субституты. Прямые — это те, которые с тобой компании работают ровно по твоей же бизнес-модели. То есть они такие же, как ты, ровно как ты там, функционируют, и вот ты с ними конкурируешь. Непрямые — это те, которые с тобой играют на том же рынке, но у них другая бизнес-модель. Ну вот, например, есть в качестве примера прямых, непрямых конкурентов, не знаю, вот есть, например, розничные магазины, у которых есть свой интернет-магазин, да, то есть у них есть офлайновые точки, есть интернет-магазин. А их непрямые конкуренты — это маркетплейсы. То есть в маркетплейсах нет своих именно офлайновых точек продаж, я имею в виду именно магазин, где есть товары, но есть пункты выдачи, да, то есть у них разные бизнес-модели, но они конкурируют при этом за один рынок. И есть субституты. То есть субституты — это те компании, которые замещают твой продукт. Ну, например, опять же, продолжая здесь аналогии, это может быть как раз классифайды, то есть доски объявлений типа Авито, да, когда ты можешь купить новый товар, а можешь купить БУ. И вот, пожалуйста, есть компании, которые замещают твой продукт, вот, и ты должен, ну, понять с точки зрения конкурентов, где ты находишься. Есть, опять же, там, анализ модели монетизации, то есть, а как ты зарабатываешь на этом, это очень важно. Опять же, многие менеджеры, которые только начинают, когда обычно делать стратегии, продуктовые стратегии, часто забывают про то, что они должны на этом зарабатывать. Вот. И, опять же, в зависимости от цели компании, какая основная будет цель, да, там, может быть, тебе нужно операционные расходы уменьшить, если ты отвечаешь за P&L, чтобы у тебя была EBITDA там положительная. Может быть, ты сейчас агрессивно выходишь на рынок и качаешь долю. Вот, опять же, в зависимости от того, какие у тебя цели у компании, там, у твоего продукта, ты будешь выбирать разные модели монетизации, то, как ты на этом зарабатываешь и как улучшаешь процессы. Вот. Ты вот собираешь всю эту информацию воедино, и таким образом у тебя появляется вот как раз стратегия с ответами на то, какой рынок, какую долю ты будешь на нем занимать, ты хочешь на нем занимать, какая у тебя цель, в кого ты будешь бить с точки зрения пользователей, на кого ты будешь в основном работать, с кем ты будешь конкурировать и каким образом ты будешь отстраиваться от конкурентов. Это вот ровно про то, что говорил, да, что все становятся одинаковыми. И вопрос конкурентного анализа как раз про то, как ты отстраиваешься от конкурентов, чем ты лучше, за счет чего пользователь будет выбирать именно тебя, а не твоего конкурента. Очень важно иметь ответы на эти вопросы, это как раз вот в блоке про конкуренцию и отстройку от конкурентов. Ну и как мы там на этом заработаем. И вот собирая все это, нанизывая каждый вот этот шарик, да, на нашу веточку стратегии, она собирается и получается ответы на ключевые вопросы, что и зачем мы делаем. Вот. Это если прям совсем коротко.
Ну да, если совсем коротко, совсем все ужать. Очень здорово то, что у тебя есть еще расширенный материал. Я добавлю в описании к этому выпуску еще ссылку на него, чтобы наши слушатели могли перейти и посмотреть, продолжить изучение этой темы уже более подробно. Что я подумал, когда я задавал вопрос про стартапы, есть ли у них вообще какая-то продуктовая стратегия? И судя по твоему рассказу вообще, что в нее входит, что нужно собрать, какую информацию, то, по сути, когда стартап делает свою инвест-презентацию, он, по сути, делает некий такой тоже summary своей продуктовой стратегии. И особенно часто это видно даже, когда заполняется заявка в какой-нибудь акселератор, так как там ровно вот все вот эти же вопросы, они присутствуют для того, чтобы ну, было понимание о том, куда продукт идет, может прийти в потенциальном будущем. Поэтому это очень важно. И когда там вас спрашивают про инвестиционную там, презентацию, или вы там сами ее составляете и пишете, то, собственно, даже и сами заявки в акселераторы иногда некоторые пишут, подают ровно для того, чтобы как бы вот пройти вот этот путь, и у них был на руках некий вот такой вот документ с пониманием, а что же они хотят. Потому что чаще всего действительно появляется где-то в виде уже написанного, прописанного текста, это вот в двух случаях, как я сказал, либо заявку заполняет стартап, либо он составляет уже инвестиционную презентацию для инвестора. Слушай, ну вот интересен вопрос о том, как корректируется и как часто корректируется вот эта вот продуктовая стратегия с течением времени, потому что возможно, будут со временем какие-то новые обстоятельства, да, возможно, какие-то новые исследования появляться, и вот все в таком духе. То есть, как она с течением времени вообще корректируется? И еще важный момент, мы его должны тоже озвучить и проговорить, это то, на какой срок она составляется вообще в принципе.
Очень хороший вопрос, Дим, и на самом деле очень актуальный. Вот раньше стратегии компании, в том числе продуктовые стратегии, в целом было нормой, когда они составлялись на 3-5 лет вперед. Вот помнишь еще такие советские пятилетки, там мы выполним там, пятилетку за 3 года. Вот в целом такое планирование 3-5 лет, оно было вполне приемлемым. Я даже еще застала те моменты, когда это считалось хорошей практикой делать такие стратегии. Но за это время мир очень сильно изменился. И последние 4 года у нас каждый год, причем по несколько раз в год, происходят какие-то значимые изменения, которые, конечно же, влияют на компании, на продукты, которые мы делаем. И необходимо очень быстро уметь перестраиваться. Поэтому первое, что я бы сказала, что, конечно, планирование сейчас вот стратегии на там, компании или продукты на 3-5 лет, мне кажется, уже не совсем актуально. И скорее это такие годовые, ну там ты смотришь примерно там, с перспективой на год. Это вот первое изменение, которое бы я отметила. Второе изменение, которое я бы отметила вот в текущих стратегиях, это появление вариативности, то есть сценарности. Так как мир настолько сейчас стал меняющимся и так быстро меняющимся, то в стратегиях сейчас все больше уделяется внимание именно сценариям, что если будет вот это, да, или что если будет вот то, потому что есть очень высокая степень неопределенности, есть факторы, которые могут очень сильно повлиять на разные сферы жизни, не знаю, там закроют границы, не закроют границы, перестанут с нами поставщики здесь работать, не перестанут, а будет ли нам теперь вот это доступно или не будет, и так как мы не знаем сейчас ответы на эти вопросы, то сейчас в стратегиях очень важно прописывать именно сценарии. Понятно, что не надо брать 1000 сценариев и на каждый прописывать какие-то варианты развития событий. Надо взять только ключевые, какие-нибудь там топ-3 или топ-5, которые значимо повлияют на развитие компании или вашего продукта, и прописать эти сценарии. Это опять же в стратегии сейчас этому уделяется большое внимание. Ну и третье, нету какого-то прям опять же, жесткого там, тайминга, когда нужно стратегию обновлять. Первое, что бы я сказала, что, конечно, стратегию нужно обновлять по необходимости. То есть вот произошло какое-то событие важное для вашей компании, для вашего продукта. Надо сесть и обновить стратегию в плане того, посмотреть, все ли у нас актуально, актуальны ли цели, актуальны ли задачи, актуальны ли направления, куда мы движемся, или нужно что-то подкорректировать. И опять же, еще зависит от цикла планирования в компании. То есть в любой компании все равно, опять же, есть какие-то циклы. Вот, например, у нас в Яндексе, вот мы в поиске, у нас каждые полгода происходит такое планирование, что мы делаем дальше, поэтому мы неизбежно вот каждые полгода пересматриваем точно наши цели, нашу стратегию, что и зачем мы делаем. Но если случаются какие-то события в течение этого полугода, то, конечно, мы обновляем, то есть мы не ждем окончания нашего вот этого срока, да, там полугодия, мы обновляем сразу же здесь и сейчас, если это важно, если это на нас влияет.
Ну вот интересно, ты сказал то, что в продуктовую стратегию закладываются какие-то, скажем так, смена обстоятельств резких, и вообще какие-то перемены, возможно, на рынке, да, то есть какой-то идет просчет рисков.
Да.
А можешь это поделиться вообще из там ближайшего, что у тебя на год заложено, какие риски ты закладываешь на что? И на что стоит другим заложить, да?
Да, ну из нашей, наверное, стратегии не буду, чтобы мало, ну, потому что это индейные какие-то, да, вещи. Но, например, из того, что вот как риски, которые вот как решались, да, вот компаниями еще совсем недавно, это про продажи и взаимодействие с заграничными поставщиками, когда резко прекратились поставки каких-то товаров, да, и там выстраивались новые цепочки, трансграничные продажи и так далее. Вот это один из рисков, например, который отыграл, в том числе на рынке e-commerce, и все быстро переобувались в тему, как теперь продавать, это сроки доставки, что там показывать пользователям, ассортимент, цены, сразу там все поменялись, вот эти... Вот это те риски, которые, например, отыгрывали многие игроки на этом рынке, когда они произошли.
Слушай, ну, например, давай такую, конечно же, сейчас уже в современном мире ничего отрицать нельзя, но такую полумифическую историю с событием, да, которое тоже может повлиять очень сильно и на e-com, и на вообще, в принципе, там, интернет, такое сообщество, да, России. Это, например, закрытие российского интернета полностью внутри. Что это? Это риск, там, который приведет к негативным каким-то последствиям для там, твоего направления или наоборот к позитивным? Как бы вот ты оценила это?
Ну, скорее для сейчас для e-com это уже не какой-то риск, потому что в целом и так сейчас многие сайты недоступны, да, кроме как из-под VPN. Вот, поэтому все там, зарубежные сайты, которые там, работали раньше, они уже, в принципе, там, год назад, по-моему, уже там, поотваливались. Вот, в целом, ну, опять же, поставки всяких разных заграничных там, товаров уже налажены, трансграничная торговля там, развивается максимально. Поэтому если, например, интернет там, такой сценарий отыграется, то в целом я не думаю, что это вот, опять же, в текущих условиях, уже с учетом всех событий и перестройки бизнес-процессов, что это сейчас как-то явно повлияет на рынок e-commerce в России. Вот, то есть рынок будет развиваться, скорее вот я не вижу какого-то серьезного влияния вот от этого сценария.
Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап Секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Прошлые два года довольно активная была такая история. Новости часто появлялись о том, что там... базы крупнейших наших компаний были взломаны. То есть там от этого страдали все, да, известные компании, там Яндекс тоже в том числе. А есть ли какие-то вот в продуктовой стратегии сейчас заложены ли такие тоже риски?
Слушай, ну это скорее не моя зона ответственности, то есть здесь у нас занимаются другие люди, которые отвечают за информационную безопасность, поэтому я скорее не могу здесь прокомментировать этот вопрос.
Ну, в целом, зато теперь понятно, кто там за что отвечает. То есть, скажем так, безопасники – это, получается, отдельные люди, которые именно в продуктовую стратегию как таковую они не лезут.
Ну да, скорее это, ну, есть, например, у тебя технические какие-то, например, вещи, не знаю, там платформы, там инфраструктура, архитектура, которая обязательно нужна как базовое качество, как гигиена, да, которая обязательно должна быть. И сохранность данных, это, мне кажется, это такая базовая, ну, там, потребность, гигиена, которая обязательно должна быть в любом случае, там, у любых продуктов. Поэтому, да, есть отдельные подразделения, люди, которые, естественно, за этим очень сильно следят и с этим работают.
Есть также какие-то прогнозы о том, что покупательская способность людей, она, наоборот, будет со временем снижаться. Закладываете ли вы какие-то риски с этим связанные? Хотя ты вначале, я помню, говорил о том, что рост и все такое, но все-таки это тоже интересно.
Ну тут, смотри, интересный момент такой, что первое, да, мы понимаем, что покупательская способность, она может быть разная, она может быть варьироваться, там больше-меньше, но в целом какой тренд мы видим? То есть люди, наоборот, начинают делать больше покупок, падает средний чек, то есть для людей покупки в интернете становятся неким таким commodity, да, то есть если раньше человек, чтобы что-то заказать в интернете, садился за компьютер, тратил там час времени, точно ли я ничего не забыл, то есть чтобы все, что нужно купить, потратил на это время, там большая сумма и ждал своего заказа, то так как сейчас процессы настолько быстрые стали и удобные, что там ты сегодня заказал, тебе там условно либо сегодня вечером, либо завтра уже привезли, и если ты что-то забыл, то ты также легко еще раз сделал заказ, и тебе там привезли уже через день, то для людей становится настолько там привычным, что они, наоборот, все больше и больше делают покупки именно в интернете. То есть это именно про перетекание покупок из офлайна в онлайн. Именно поэтому растет рынок, именно онлайн-рынок, да, и онлайн-покупок. И второе, опять же, люди не перестают покупать вещи, они, может быть, переходят на более какие-то экономные вещи, да, то есть на, там, с А-брендов на Б-бренды, там, или С-бренды. Поэтому в любом случае, то есть вот эта там покупки, торговля, она не останавливается, да, она может трансформироваться внутри, там, например, там, опять же, какие-то бренды могут быть более популярными теперь в текущем контексте, да, какие-то менее становятся популярными, вот, но в любом случае, то есть именно e-commerce, он очень сильно растет именно за счет того, что людям становится удобнее, реально удобнее покупать в интернете, чем идти самостоятельно в магазин и делать покупку в офлайне.
Ну и, соответственно, ты со своей командой помогаешь этому сбываться, что действительно становится это проще и легче. Кстати говоря, вот увидел еще у тебя также написано в твоем CV, что, ну, как правильно назвать все-таки?
В профайле.
В профайле, да. Просто я хочу стараться все время как-то русские слова подбирать. Иногда что-то проскакивает, чтобы все нас абсолютно слушатели понимали, что и как. Да, вот, что в том числе, да, ты еще и занимаешься тем, чтобы внедрять Яндекс.GPT, сценарии какие-то в поисковик. Вот это очень тоже интересная тема и с точки зрения как бы продукта, если мы сейчас вот до этого обсуждали какие-то события, да, там, которые могут влиять негативно на какую-то продуктовую стратегию, и надо это закладывать, то тут какой эффект? Он, кажется, что позитивная и интересная новая технология. Можешь вот про это тоже рассказать чуть побольше? Про нейросети и вообще все, что связано вот с твоим продуктом. Как ты их развитие, может быть, тоже закладываешь в продуктовую стратегию?
Да, конечно, применение вот этих генеративных технологий в наших сценариях – это, конечно, важная составляющая того, куда мы движемся, как мы отстраиваемся от конкурентов. Конечно, сейчас генеративные технологии – это такая хайповая тема, и сейчас все про нее говорят. И Яндекс, конечно же, здесь не отстает. Ты, наверное, слышал, мы в прошлом году запустили Яндекс.GPT, и мы продолжаем активно это развивать. И вот на основе наших внутренних технологий генеративных мы в том числе сейчас экспериментируем с разными продуктами, которые позволяют пользователю выбирать товары. Вот сейчас, ты знаешь, наверное, ты сам покупал что-то в интернете, особенно если ты не разбираешься в какой-то категории товара, не знаешь, на что обратить внимание, то зачастую очень сложно быстро найти эту информацию. То есть Ты часто смотришь какие-то видеообзоры, читаешь статьи, советуешься с друзьями, не знаю, ножками доходишь в магазин, с консультантом можешь, да, обсудить. То есть у тебя занимает достаточно большое количество времени. И мы верим, что при помощи генеративных технологий мы сможем помочь людям решать эти задачи гораздо быстрее и эффективнее. Так как у нас есть вся информация в интернете, мы можем очень быстро давать людям короткие ответы на то, на что обратить внимание. Ну вот, например, уже сейчас из того, что мы сделали, что ты можешь увидеть прямо сейчас в поиске Яндекса, если ты, опять же, зайдешь в поиск и наберешь конкретный товар, конкретную модель товара, то ты увидишь в нашей богатой вот этой карточке, что у нас есть суммаризованные выводы по плюсам и минусам из отзывов пользователей. То есть что делают генеративные технологии? Вот ты наверняка, когда покупал товар, ты в том числе ориентировался на то, а что пишут другие люди, да, про этот товар, что они говорят, что хорошо, что плохо. И таких отзывов может быть очень много, там тысяча этих отзывов. И понятно, что изучить все отзывы невозможно, и мы за тебя делаем эту работу. То есть что делает наша модель? Она берет все эти отзывы, их суммаризирует и выделяет топ плюсов, которые люди отмечают, да, и топ минусов. И мы тебе сразу в очень удобном виде прямо показываем. Смотри, например, вот этот робот-пылесос. Люди говорят, что он мощный, хорошо там протирает там полы, но из минусов шумный там, и все время застревает. И вот тебе не нужно тратить свое время, читать там 100 отзывов, чтобы сделать такой вывод. Мы сразу сделали этот вывод из отзывов, сразу тебе его показали. По сути, ты, если бы ты прочитал отзывы, ты бы мог сделать такой же вывод, но мы тебе сэкономили время. И вот это пример генеративных технологий, которые помогают тебе быстрее решать твои задачи, связанные с товарами.
Ну, это вообще великолепно, звучит очень круто. Хочется только тут вот понять, насколько отзывы, например, если мы уже про отзывы заговорили, может ли вот эта вот нейросеть, она определять, насколько этот отзыв вообще, ну, реалистично от реального человека, потому что сейчас уже, наверное, такое обилие каких-то отзывов, и многие знают, каким образом некоторые из этих отзывов могут писаться на разных там и маркетплейсах, и просто на отзывиках, сайтах. Вот интересно, есть ли там какая-то фильтрация по реалистичности этого всего? И еще один момент, это учитывается ли каким-то образом там комментарии самого, ну, там, бренда, например, который продает этот товар, по поводу этого отзыва?
Очень правильный вопрос, Дим. То есть, конечно, траст, то есть доверие любому контенту, в том числе контенту людей, это очень важная история. Потому что мы знаем, да, что магазины часто сами накручивают отзывы на товары, потому что им выгодно продать какой-то товар. Вот у нас в Яндексе с точки зрения отзывов есть очень жесткий контроль качества над тем, какие отзывы вообще попадают к нам, и мы отображаем их, да, и тем более уж на основе каких отзывов генеративная модель формирует вот эти короткие плюсы и минусы. Поэтому да, то есть мы жестко отсеиваем отзывы, которые, на наш взгляд, либо фейковые, да, там, либо написаны там, на заказ и так далее. И такие, конечно, мы отзывы отфильтровываем, мы их у себя не показываем, мы естественно, генеративные модели их не учитывают в своем анализе, и мы максимально берем контент, которому мы доверяем, мы знаем, что этот пользователь реальный, что это не какой-то бот, который накрутил просто какие-то там 100-500 разных отзывов. Вот, потому что для нас важно именно качество того контента, опять же, вот с точки зрения здесь отзывов, которые мы показываем. То есть для нас это максимально важный фокус.
Ир, слушай, ну мы как бы как могли, насколько могли в таком формате, который у меня в подкасте есть, обсудили вот эту вот тему. И все-таки вот вопрос, который был задан практически в самом начале мною, про то, что все как какими-то похожими становятся, потому что там соцсети стремятся продавать товары, там маркетплейсы стараются удерживать людей дольше на своей площадке, и, видимо, у них это уже начинает получаться, так как там удержание и вовлеченность, да, становится выше, как ты сказал, в топ-5 уже проникли всякие разные e-com там приложения. Вот интересно, как бы, твое понимание, вот как твое направление в твоей компании, оно будет конкурировать с остальными, возможно, да, за счет как раз-таки продуктовой стратегии. и к чему это все в дальнейшем приведет. Такая минутка визионерства.
Ну да, как мы вначале сказали, рынок e-commerce, на мой взгляд, очень интересный, конкурентный. И, конечно, этот вопрос, да, вот что, какую дополнительную ценность, если вот на английском такой термин added value, да, мы даем, вот любая компания, неважно мы или другие e-commerce игроки, вот какую вот эту дополнительную ценность мы даем пользователю, чтобы он выбирал там нас и решал эти сценарии там именно у нас. Если бы здесь был какой-то однозначный, единственный верный ответ, то я думаю, что этот бы ответ уже нашли там, или мы, или другие компании, и точно бы это сделали, да, и всех бы победили. Вот, поэтому первое, что хочется сказать, конечно, здесь нет каких-то универсальных таблеток, да, которые можно съесть и исцелиться. Вот, то есть все ищут вот эти свои ниши, которые помогают им отстраиваться от других игроков и привлекать к себе пользователей. И это такой сложный достаточно процесс, который люди нащупывают. Ну вот, например, если вот такой, интересные есть такие кейсы, например, в американском рынке есть Amazon, да, который там огромный маркетплейс и там большая аудитория, люди там много чего покупают, а есть ритейлер Best Buy. То есть это такой продавец бытовой техники, электроники, у них много магазинов именно офлайновых, они продают в том числе в онлайне. И вот как они отстраиваются от Амазона, у них есть такая специализация именно бытовой техники, электроники, и, например, они в свое время запустили так называемый Geek Squad, то есть это такая команда людей, экспертов, которые очень круто разбираются в любой там технике электроники и могут тебе приехать, все рассказать, объяснить, настроить. Вот, например, ты покупал, хочешь купить ноутбук, они, во-первых, тебе профессионально расскажут, там, в зависимости от твоих целей, какой ноутбук тебе нужен, потому что одно дело, там, ты хочешь, там, не знаю, в игры какие-то играть, да, или тебе по работе нужно, или ты там дизайнер какой-нибудь, тебе какие-то программы нужны особенные. Вот. И второе, они приедут к тебе, на все настроят, все необходимые программы. И, конечно, никакой маркетплейс не может так глубоко специализироваться в какие-то конкретные там тематики. И поэтому вот мы видим сейчас, в том числе на зарубежных рынках, что есть отстройка именно за счет того, что нишевые игроки прям уходят в ниши в свои, например, там, в бытовую технику, электронику, и очень глубоко, вот когда человеку нужно погрузиться, они помогают разобраться, что там нужно купить, и там и совершают эту покупку. А маркетплейсы, они такие более универсальные, что-то такое, знаешь, там, не знаю, захотел там стиральный порошок купить, шампунь, там, гель для душа, да, вот, все, пожалуйста, там, тебе не нужно супер сильно разбираться, там, выбрал то, что тебе понравилось по цене, по качеству, там, и заказал. Вот это про маркетплейс, это действительно удобно. Вот, ну, а мы свою ценность видим в следующем, что первое, конечно, опять же, когда ты не разбираешься в товаре, в какой-то категории в товарной, тебе заново нужно все поизучать. Если ты пойдешь, опять же, на те же самые маркетплейсы или магазин, тебе зачастую очень сложно сделать самому выбор, тебе нужна какая-то консультация. Там, ты обращаешься к знакомому, или идешь в магазин, обсуждаешь с консультантом, или ты начинаешь искать информацию в интернете, смотреть много видео, читать статьи. И первая, там, вот эта дополнительная ценность, которую мы считаем, можем дать, мы можем очень быстро, эффективно и максимально хорошо решить задачу, какой товар тебе выбрать именно для тебя, почему и именно для твоей ситуации. Потому что у нас есть вся информация в интернете, мы можем ее изучить, опять же, при помощи наших генеративных моделей и быстро дать тебе ответ. Также мы можем тебе помочь разобраться, где купить. У нас самая большая база товаров Рунета и все магазины, то есть вот опять же, если ты зайдешь в поиск Яндекса и начнешь искать товары, ты увидишь, что там в карточках. Ты можешь сравнить предложение с любых площадок, то есть мы тебе сразу покажем, где этот товар продается, по каким условиям, и тебе не нужно будет самостоятельно ходить по 5-10 вкладкам и сравнивать разные предложения. То есть у тебя удобно в одной карточке можно будет сравнить условия продажи на разных площадках. И это то, что, опять же, с какими задачами пользователи к нам приходят, мы видим, что людям это нужно, и они с удовольствием пользуются нашими продуктами. Вот. И вот это та дополнительная ценность, которую мы видим, что мы можем дать нашими продуктами и помогать пользователям решать эти задачи.
Интересно, у меня сейчас мысль такая пришла, то что на самом деле в таком виде, вот как ты сейчас описываешь, то, что именно там Яндекс собирается сделать, вообще как это все будет выглядеть, то получается, что часть продажи, да, вот, со временем, часть продажи какого-то товара там, или услуги, со временем она как-то уже уходит из работы бизнеса самого непосредственно, вот, ну, того, кто продает непосредственно этот товар, да, то она уходит уже непосредственно к вам, как к информационной системе, которая, ну, понятное дело, что для продажи что нужно? Чтобы человек был хорошо информирован, да, чтобы он понимал там все плюсы, минусы, мог составить какое-то свое понимание этого продукта, там, сколько где стоит. И получается, что бизнес раньше этим, ну, чаще он занимался, да, человек там выбирает, заходит на сайт, начинается вот эта переписка там в чате каком-нибудь, чтобы выяснить какие-то моменты, там, подробности. Сейчас, получается, это вот Яндекс будет забирать на себя, и получается, что вот бизнесу, который продает непосредственно через интернет, ему нужно будет, наверное, акценты свои смещать, вот, как действительно ты уже там говорила, что в углубление там пользовательского какого-то опыта и конкретно опыта, то, что происходит уже после покупки. То есть, условно говоря, что все взаимодействие, надо концентрироваться на весь сервис, который оказывается человеку, на то, как он получает там, не знаю, этот товар, как, что ему там будет говорить курьер, как он с ним будет связываться, не знаю, там какие-то дальше там коммуникации, письма и так далее, про взаимодействие вот этого вот.
Да, очень, очень похоже на то. То есть мы, наша задача дать бизнесу, в том числе, инструменты, да, то есть и мы являемся таким инструментом, чтобы улучшать продажи. То есть, понимаешь, пользователю тоже не хочется вот какую-то фигню впихнуть, да, вот иногда такое бывает, да, чувствуешь, купил, потом думаешь, зачем мне это нужно? Ведь хороший, там, счастливый пользователь, да, он и самый лояльный, он к тебе вернется. То есть, и когда человек реально доволен своей покупкой, купил то, что ему нужно, что подходит именно ему, он потом же и отзывы будет оставлять хорошие, вообще в целом доволен, да, и придет к тебе, вернется. И вот наша задача как раз делать, с одной стороны, счастливыми пользователями, чтобы они реально сделали для себя ту покупку, которая хороша именно для них, вот в их ситуации конкретно подходит ему на самых выгодных для него условиях. И второе, это как раз дать магазинам эти инструменты продажи, да, потому что сейчас все перетекает в онлайн, продажи перетекают в онлайн, это очень сложно. Сделать технологии продаж в онлайне, это очень сложно. Вот. И мы как раз можем эти инструменты делать, и мы их даем в том числе бизнесам, чтобы клиент, пользователь, да, и магазин встретили друг друга, и в итоге все остались довольны.
Слушай, Ир, расскажи, а что вообще еще по продуктовой стратегии можно там почитать, посмотреть, ну, помимо того, что ты уже сказала, или там куда-то сходить? Вот у тебя же на South Hub, получается, тоже намечается выступление, да, наверное, на какую-то тему, связанную с продуктовой стратегией или вообще там с развитием продукта.
Кстати, ты сейчас такой задал вопрос, и я только поняла, да вроде нет. Вроде именно на South Hub нет. Ну вот, я говорю, можно почитать, посмотреть мое видео, лекцию в Академии Яндекса для менеджеров, в которую я была в прошлом году. В этом году я тоже буду читать лекцию по стратегии, но мы немножко уйдем там, в какую-то специфику. Сейчас мы как раз ищем тему, которую мы хотим чуть ярче раскрыть в этом году. Вообще, в целом, очень рекомендую посмотреть, то есть Яндекс все время выкладывает, вот из школы менеджеров Яндекс, там много лекций по разным стратегиям, то есть это и продуктовая стратегия, маркетинговая, коммуникационная. В Ютубе все в открытом доступе, очень рекомендую посмотреть, там самые, как бы, такие топовые люди в Яндексе рассказывают про то, про какую-то конкретную зону, да, там какой-то вопрос, поэтому очень полезные лекции, на мой взгляд. Вот. Ну и в целом, я сама, когда изучала этот вопрос, ты знаешь, Дим, у меня сложилось ощущение, что на самом деле сейчас не так еще много информации в каком-то хорошем, таком структурированном виде по поводу продуктовой стратегии, да и на самом деле про стратегии компании тоже. Вот я училась 2 года в бизнес-школе в зарубежной, и мы много там на эту тему тоже изучали, посвящали. Я первое могу поделиться какими-то материалами, и ты можешь приложить их в ссылке под подкастом, что, на мой взгляд, может быть интересно людям почитать. Но вот такого, знаешь, знаешь, прямо комплексного, где можно там все это изучить, я, честно говоря, не видела. Я точно знаю, что есть разные курсы сейчас в онлайн-формате и в гибридном каком-то формате онлайн плюс офлайн. Вот. Но я просто не хотела сейчас, наверное, какой-то рекламировать каких-то отдельных людей, отдельные курсы, чтобы это не было засчитано как реклама. Вот. Поэтому скорее так. То есть можно посмотреть в интернете, но мне кажется, что на текущий момент реально полезного, хорошего, качественного контента не так много.
Ну, все-таки вот возвращаясь к тому, чтобы желание тебя послушать вживую, да, и про там мероприятия, на которых ты будешь участвовать, все-таки на Соусхабе с тобой можно пообщаться будет вживую и, может быть, какие-то вопросы задать. Правильно я понимаю?
Конечно, конечно. То есть я там вот вхожу в оргкомитет, я буду сама на Соусхабе присутствовать. Поэтому, конечно, если у участников какие-то будут вопросы, связанные с продуктовой стратегией или стратегией компании, я с удовольствием пообщаюсь, где-то можем подискутировать на эту тему. Это всегда очень интересно.
Классно, ну, замечательно. Вот. Подходите, общайтесь. Ира очень... толковый человек, очень опытный и очень открытый в то же время. Это большая редкость. Ир, давай, наверное, подытожим сегодняшний разговор. У меня, я из раза в раз в каждом выпуске задаю один и тот же вопрос. Это какой главный секрет успеха стартапа? Соответственно, исходя из текущей темы, мы перефразируем его и сделаем таким. Какой главный секрет успеха продуктовой стратегии?
Это интересный вопрос, потому что столько всего... Конечно, столько всего хочется сказать, но ты знаешь, вот я бы, наверное, сказала следующее. Вы можете в интернете поизучать, посмотреть разные вот фреймворки, там и мою лекцию посмотреть, да, и сделать эту стратегию. Но мне кажется, самое главное, вот успех стратегии, знаете, заключается в чем? Когда вы эту стратегию дальше можете транслировать, объяснить команде, и команда понимает, что и зачем мы делаем. Потому что в моей практике такое часто бывает, когда там, руководитель, менеджер, неважно, CPO, делает стратегию, и дальше она никуда не доносится. И вот команда как продолжала бежать в разные стороны, да, так и продолжает бежать. И вот не просто сделать стратегию, но ее транслировать, донести, ответить на вопросы команды, если непонятно. И вот когда команда принимает эту стратегию как свою, понимает, что мы делаем, вот тогда, я считаю, будет большой успех, потому что тогда люди будут более сфокусированы, ваша команда будет более сфокусирована и будет реально достигать тех результатов, которые вы себе в этой стратегии наметили.
Ну, а самый лучший формат вот донесения этого, это нужно собрать некую презентацию, всем рассказать, ответить на вопросы или как-то еще, ну, чтобы постоянно люди были вот этой вот синхронизации. И как вот новые люди, которые не застали именно создание этой продуктовой стратегии, как им вот влиться и понять, вот как на твоем опыте, как ты это организовываешь?
Ой, есть, кстати, разные лайфхаки, которыми я тоже готова поделиться. Ну, конечно, это всегда встреча с командой, когда ты рассказываешь. Конечно, хорошо бы там визуализировать какие-то основные вещи. Во-первых, ну, у людей разная память, да? Кто-то глазами воспринимает, кто-то на слух, кто-то моторика и так далее. Поэтому обязательно должна быть какая-то визуализация основных идей, тезисов, да? Это не должны быть какие-то слайды с... там, огромным количеством текста, это какие-то должны быть ключевые вещи, чтобы люди прям, ну вот, увидели, запомнили, да, там, цифры, что делаем. Второе, конечно, вот, как я сказала, рассказать команде, и важно не просто рассказать, у команды точно будут вопросы, и это классно, что у команды будут вопросы, и здорово, что если команда вас будет челленджить на эту тему, таким образом, на самом деле, вы только усилите свою стратегию. Поэтому не надо бояться собирать команду, не надо бояться вопросов. То есть это не серия лекций, да, там я сейчас вам расскажу, как мы будем жить, а это всегда должен быть диалог. Потому что если команда не принимает и не понимает стратегию, что мы делаем, то эта же команда будет не очень эффективна. Поэтому ваша задача, чтобы ваша команда поняла, что мы делаем, зачем мы делаем, приняла эту стратегию, и тогда все будет классно. Ну и еще вот лайфхак. У нас, когда Дима Масюк пришел директором бизнес-группы, он сделал такой ван-пейджер стратегии нашей бизнес-группы, то есть на такой слайдике визуализировал наши основные там, цели, там, направления и так далее. И у нас в поиске, в каждой переговорке, на мониторе все время отображается эта стратегия, этот ван-пейджер. очень помогает, классно. То есть любой человек в любой момент времени видит эту стратегию и ее запоминает. И вот когда вы будете там мерч какой-нибудь, да, какие-нибудь наклеечки там сделать, не знаю, там футболки, на экран повесить вот эту заставку, это все очень простые вещи, но которые реально помогают.
Угу. Еще на холодильник можно.
Да, магнитик на холодильник, да, отличная идея, Дим, заберу у тебя.
Отлично. Ир, спасибо тебе за разговор. Желаю успеха твоему направлению Яком в Яндекс.Поиске и, конечно же, дальнейшего роста при любых обстоятельствах, вот, чтобы продуктовая стратегия была классной и рабочей. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
Спасибо всем, пока.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды «Стартап секретов» не заставят себя ждать.